Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. В программе «Будь в курсе». Мы сегодня будем обсуждать итоги работы одного из важнейших министерств, той сферы, которая всегда приходит на помощь в самых-самых трудных моментах. Это Министерство чрезвычайных ситуаций, безусловно. Это наши спасатели, это наши пожарные. Сегодня у нас в гостях глава этого ведомства Бубек Эргешевич Эджикеев. Здравствуйте.
Добрый день.
Приветствуем вас. Во-первых, с наступающим Новым годом хотим поздравить. Ну и, подводя итог вот уходящего года, надо сказать, что много было разных событий в нашей республике. Ну, хотелось бы, чтобы все всегда проходило без эксцессов, как можно меньше всяких разных ЧП, как можно меньше разных катаклизмов, да, природных стихий. Ну и вот, на ваш взгляд, давайте, наверное, с этого вопроса и начнем. Насколько он был сложнее или легче, чем предыдущий? Может быть, какие-то вы выделите такие вот события, которые произошли, я имею в виду, вот пока начнем с природных, да? У нас, как правило, бывают по весне очень много разных оползней, селей таких вот в разных районах в большей степени, да, на югах. В этом году как вы можете вот оценить, попроще, может быть, было вашим ребятам или тоже хватало работы?
Если смотреть динамику в целом вообще любых чрезвычайных ситуаций или любых бедствий, то, скажем, если буквально лет 30 назад, лет 25 назад министерство как таковое чрезвычайной ситуации, можно сказать, и не было даже нужно, то с каждым разом чрезвычайной ситуации и тяжесть этих чрезвычайных ситуаций, независимо от природного или техногенного, или с человеческими участием, все чрезвычайные ситуации у нас намного сильно усложняются. Если, в частности, останавливаться на природных, то вот вы знаете, что погода у нас очень сильно поменялась, климатические условия очень сильно поменялись. Если раньше у нас были такие ожидаемые 4 времена года, сейчас это все сглаживается. Если раньше в пустыне никогда не было снега, сейчас в пустыне тоже это не бывает неожиданностью, что выпадает снег. И у нас тоже бывает, и зимы бывают беззимние, и весной, и летом могут пойти снег. То есть климатические условия настолько сильно поменялись, что сама природа, она уже не выдерживает вот таких всех изменений. Естественно, тут я уже не буду говорить о участии человека и в этом климатических изменениях или что. Мы, по крайней мере, боремся с последствиями. И эти же сели, эти же оползни или эти же там, скажем, весенние, летние, внезапные такие снежные или ледяные такие осадки, они очень сильно влияют на нашу экономику. К сожалению, последствия от этих природных явлений, она измеряется уже не миллионами сомами, а миллиардами сомов. Если даже просто элементарно взять, скажем, чрезвычайная ситуация, связанная с пожаром, сгорело какой-то цех, или сгорели контейнеры, вот как в этом году у нас летом было в Дурдое, то даже там ущерб оценивается не в сотнях тысяч, а в миллионах сомов. То что говорить об ущербе, который в масштабах республики проходит? Поэтому, конечно, мы в связи с этим предпринимаем все наши усилия. Это подготовка наших кадров, подготовка профессионализма их, обучение, их техническое оснащение. И, естественно, заранее стараемся мониторинг, заранее предупреждающие мероприятия проводить, чтобы последствия этих чрезвычайных ситуаций было намного меньше.
Ну вот таких вот прям острых, вот именно природных, назовете в этом году, которые случались?
Это сели. Сели, это, да? Максимально сели. Тут, я бы сказал, можно сказать, стопроцентная вина человечества, это потому что очень большое количество скота, очень мало осадков. У нас практически весь травяной растительный состав в горах, она теряется, корневая система теряется, деревья низкорослые или простые деревья теряются. И это все влечет, даже маленький дождик, она идет уже селем, потому что вода не впитывается в землю. Если, например, остановиться, в этом году было в Кызылке сель. Она нанесла тоже очень большой ущерб, были большие наносы, пострадали и государственные, и частные дома. Были привлечены очень много сил разных структур, и, конечно, затраты были большие. именно по восстановлению послеселевых работ.
А как поля у нас страдают от этого?
Когда уже поднимаешься вверх и изучаешь, из-за чего сели возникли, то там получается буквально на глубине 5-7, ну, до 10 сантиметров грунт сухой. То есть вода впитывается не больше 3-5 сантиметров, не больше. И она буквально как по асфальту, что выпало, то и пошло селью. И если бы, скажем, наши горы, предгорья были бы очень засажены растительностью, травяными или кустарниковыми, или деревьями, то эта вся влага впитывалась бы ими. И, естественно, последствия для населения, последствия для людей были бы намного меньше. Но в чем вина, что нету растительности? Опять же, выпас скота, абсолютное несоблюдение никаких норм по умелому пользованию пастбищ, это все ведет к большим разрушительным действиям.
Вот вы говорите про селище. Кроме того, что ведь страдают дома еще и зачастую поля, да, вот там говорят, смывает какие, сколько-то там гектаров, да, там пашни или чего-то вот в этом духе. Насколько это тоже вредит?
Наша работа автоматом делает очень большое подспорье для сельского хозяйства, потому что мы, во-первых, защищаем и поля сельскохозяйственные, мы защищаем, кроме как от сели, мы еще защищаем от паводков, от разлива русел рек. Для этого мы сооружаем дамбы, сооружаем селезащитные сооружения, селеловушки или селеотводные каналы. То есть это ряд инженерно-технических сооружений, которые предотвращают в том числе, кроме населенных пунктов, и сельскохозяйственные угодья.
Угу. Для этого ведь нужно очень много сил. Вот ребят привлекают к этому, я так понимаю. Ну и средства нужны для этих вещей. Как вот с этим обстоят дела? На это выделяются, да, деньги?
Для ведения этих работ, во-первых, нужна четкая организация. Без четкой организованности никакая работа, даже при наличии любых сил, это невозможно. То есть должна быть выстроена очень четкая вертикаль системы этой работы, вертикаль власти, как это модно говорить. Поэтому, во-первых, дисциплина, во-вторых, четкая вертикаль, знание каждого сотрудника, каждого руководителя, директора департамента и непосредственного самого участника ликвидации последствий, своих полномочий и своих возможностей. Это самое главное. Это, можно сказать, одно из решающих формул успеха. Скажем, ну, давайте отнесем туда 50-60%. И только оставшиеся 40-50%, конечно, это подразумевает наличие техники. Ну, вы в курсе, что мы очень сильно постарались обновить весь наш парк. Мы не то что даже обновить, мы фактически выстроили весь парк. К моему приходу, к сожалению, в 2020 году, к концу 2020 года, наше министерство было, ну, в очень таком нехорошем состоянии. Были очень много проблем. Было очень много нареканий и со стороны жителей, и со стороны даже наших блогеров. Как вы знаете, в соцсетях очень так упорно и долго ходило такой видеоролик, когда наши подъезжают к пожару, а там эта машина наша, пожарная машина, глохнет, его начинают заводить рукой, как в 19-20 веке, а эта машина все не заводится, а если даже заводится, то его, значит, начинает тушить пожар, а в 10 местах фонтаном бьет пробитая эта рукава, вода совершенно в другом направлении идет. То есть это все было, конечно, и даже при нашем профессиональном составе наших команд, конечно, отсутствие техники у нас очень сильно делали низкоэффективной нашу работу. И сейчас вот именно восстановление парка тяжелой инженерной техники, восстановление парка пожарных машин. Я так думаю, мы смогли предотвратить очень много таких негативных последствий всех этих чрезвычайных ситуаций. Тот же самый, если возьмем Дордой, то благодаря только нашим новым машинам и благодаря слаженности действий фактически дальнейшее распространение пожара не пошло. Как вы знаете, сейчас очень мало у нас одежды из хлопчатобумажных или там натуральных других шерстяных изделий, у нас все это синтетика, она горит мгновенно, контейнеры разогреваются моментально, это готовые духовки, и фактически остановить пожар в такой ситуации, в условиях тесненности, в условиях скученности, максимальной сконцентрированности вот этих всех синтетических материалов было очень трудно. Но мы смогли это все остановить. Наши предприниматели остались очень довольны. Очень практически все выражали благодарность. И я думаю, это один из моментов, показателей наших работ, где были видны, во-первых, профессионализм наших ребят, и, во-вторых, наличие вот этой техники 21 века. То есть это мощные насосы, хорошие новые машины с большой емкостью воды, и это все в купе, конечно, дало очень хороший результат.
Это приобреталось или это по сотрудничеству с кем-то, возможно, поступало в нашу республику, вот обновленный парк?
Да, техника у нас мы практически получаем тремя видами. Это первый вид – это грантовые деньги, второй вид – это мы на кредитные ресурсы, и третий вид мы приобретаем на бюджетные средства. Сейчас, вот начиная с 22 года, с конца 21 года, у нас очень быстро пошел рост нашего бюджета, и мы смогли очень многие наши потребности закрыть за счет бюджетных средств. В этом очень большая заслуга Садыра Нургуджоевича, огромная заслуга Аклы Кусымбековича, и, конечно, нашего министра финансов Алмаз Кушбековича. Поэтому именно вот эта команда, которая смогла нам обеспечить условия для закрытия наших технических брешей, мы смогли намного больше выстоять. Потом есть у нас кредитные средства. Кредитные средства – это выдается большими финансовыми институтами, странам под очень низкий процент. Это обычно проценты 0,75% годовых. То есть это, можно сказать, это вообще даже не процент. Инфляция за это время съедает намного больше. Там или 1% годовых. И она выдается на очень льготных условиях, сроком на 25 лет. 5 лет из них льготные каникулы даются. То есть за это время главное, чтобы при использовании кредитных средств закупаемая любая нами техника или что-то там, какие-то услуги, чтобы она приносила обратный доход, то есть возвратность денег, о чем постоянно говорит Аколай Ксумбекович. Он постоянно нам напоминает, что при привлечении кредитных ресурсов вы должны предусматривать именно возвратность этих кредитных ресурсов. В данном случае мы вот купили порядка около 87 единиц тяжелой инженерной техники на кредитные деньги под 0,75% на сроком на 24 года, кажется. И работа этой строительной техники как раз и дает нам обратный эффект. То есть, как вы говорите, сохранение сельхозугодий, сохранение наших населенных пунктов, сохранение, считайте, вот в этом году вот именно наличие нашей техники практически не дало нам человеческих жертв от стихийных бедствий. Я считаю, это очень большая заслуга именно новых наших пожарных машин, которые были приобретены на кредитные деньги от Всемирного банка, новых строительных машин, которые были приобретены на средства Азиатского банка развития. Это я считаю, это очень хороший результат. Угу. По грантовым деньгам, вот у нас мы, считайте, приобретаем, это на стадии поставки, это вот благодаря усилиям Садыра Нургуджоевича. Все наши граждане должны четко уяснить, каждая поездка нашего руководства приносит очень большие дивиденды нашей республике. Каждая встреча нашего руководства приносит очень большие плюсы в материальном, техническом и, конечно, естественно, в моральном плане нашей стране. И буквально три встречи Садыра Нургуджоевича с руководителями стран России, с руководителем стран Китая, нашей стране принесло очень большие материальные ресурсы. Благодаря его усилиям, благодаря его, скажем, переговорам, и настолько он пристально уделяет именно системе безопасности нашей страны, Мы со стороны России договорились о поставке 40 пожарных машин и одного нового вертолета Ми-8 МТВ. Это аббревиатура МТВ, говорит, что это специальный вертолет, для предназначенный для гор. То есть она поднимается до уровня 6-6,5 тысяч над уровнем моря. Это очень хороший, надежный вертолет. И его встреча с руководителем Китая, вот буквально пара встреч, и мы смогли, наша страна, в частности, наше министерство, смогло получить 100 единиц пожарной техники. И если, например, любое профессиональное оборудование, оно стоит намного дороже, чем бытовое оборудование. И если, скажем, человек покупает, скажем, обычную машину, это будет одна цена. А если человек покупает машину для бизнеса, для коммерции, для каких-то других производственных работ, стоимость будет совершенно другая. Это, в частности, касается именно строительной техники и, в частности, особенно касается пожарных машин. Если, например, мы первые 58 машин за счет Всемирного банка приобрели по стоимости $87 тысяч, то сейчас уже, к сожалению, эти цены доходят выше 150 тысяч, $200 тысяч. Эти же машины. То есть, во-первых, инфляция, во-вторых, ситуация политическая. Все это очень негативно повлияло на всю экономику мировую. И поэтому, несмотря на это, Садыр Нургуджоевич смог провести переговоры, и благодаря его усилиям мы сейчас фактически к началу 2023 года мы уже получим 140 единиц пожарной техники. Мы фактически полностью обновим нашу технику пожарного парка.
Угу. А вот недавно мы получили новый вертолет. Я так понимаю, что за долгое время это первый вертолет прям для МЧС вот такой вот.
Да. Эти вертолеты, они оба вертолета, ну, все население все знает, они приобретены за счет бюджетных денег. В этом очень большая заслуга Аклая Кусумбековича и министра финансов. Было прямое поручение Садыра Нургуджоевича, чтобы обеспечить спасательные работы. И буквально вот ситуация в сентябре этого года на границе. Вот мы успели купить первый вертолет 4-местный. Он отлично себя зарекомендовал. Он провел отличные такие очень значимые спасательные работы. Мы можем смело похвалиться, что мы смогли спасти 4 жизни, молодых жизни. И я считаю, даже что мы смогли 4 жизни спасти, это уже говорит, что вертолет себя полностью, даже себя оправдал. А так, конечно, по другим целям эти вертолеты, во-первых, они строго функциональны. В первую очередь, они предназначены для спасательных работ. И второе, чтобы она себя как-то окупала, это очень дорогостоящая техника, она работает на коммерческой основе для обслуживания населения. Независимо, кто на что его уже, скажем, будет использовать, заплатит деньги. Это маленький вертолет у нас порядка $2300, кажется, и большой вертолет, по-моему, $3700.
Это в час?
Это стоит, да, ага. Туда входит стоимость заработной платы пилотов, двух пилотов, эксплуатация машины, ГСМ, все остальное. И она, по крайней мере, себе частично хотя бы покрывает. Надеемся, что она покроет себя, может быть, и на 100%.
Ну, раньше, насколько я знаю, очень часто и наиболее часто использование было вот в коммерческих целях. Это доставка туристов, да, у нас на наши платформы, вот к нашим семитысячникам. Сейчас вот в этом смысле тоже могут использоваться эти машины?
Да, у нас сейчас заключены предварительные договора с туристическими компаниями, заключены договора с другими тоже большими учреждениями. Сейчас с нами собираются заключать другие государственные учреждения, договора на их потребности. И в связи с этими расценками мы, конечно, их будем обслуживать. Кроме спасательных работ, именно спасательных работ я хочу выделить, чтобы люди четко поняли. В зоне ЧС спасательные работы, они отличаются друг от друга. Mm. Например, спасательные работы на автодороге. Туда выезжают тоже наши спасатели, разжимают машины, вытаскивает раненых, вытаскивает не пострадавших, пострадавших, ну и тела вытаскивает. То есть это носит не зона ЧС. Как только в зоне, в случае, если с Баткеном мы определяем, это зона ЧС, то вертолет, согласно положению, согласно своего, своих требований, он там работает в спасательных целях. Как только он выходит из зоны ЧС, скажем, в зоне Баткена он работает в спасательных, из зоны Баткенской области, как только вышел, если какая-то работа возникает, скажем, в Волжской области, сопредельной области, то это уже будет носить коммерческий характер.
Угу, вот так. Вот мы все-таки придем к баткенским событиям. Как МЧС эту операцию, можем, да, говорить так, реализовал? Как вы оцениваете, какие основные у вас были цели, задачи? Что было сделано? И вот как ребят вы своих привлекали? Все-таки от МЧС зависело, ну, если не половина, то, ну, значительная часть.
Баткена?
Да. Эвакуация шла очень массовая. Вот, доставка гумпомощи.
Самая наипервейшая задача всего нашего руководства заключается в сохранности жизни нашего населения. И поэтому вся структура государственности, она построена на сохранности жизни гражданского населения. Какую бы локальную или какую бы там другую войну не взяли, какую-то другую ситуацию не взяли, вся система и Министерство обороны, и Министерство внутренних дел, и другие, все-все, они выстроены для защиты жизни и здоровья гражданского населения. В том числе наше министерство напрямую является уполномоченным органом в этой деятельности. И если, скажем, другие министерства несли свои функциональные, особенные такие задачи, то мы напрямую занимались именно защитой населения. Конечно, эвакуировать порядка 200 тысяч человек в течение буквально первых суток, это была очень, очень тяжелая нагрузка. Естественно, я сразу скажу, что 200 тысяч за раз эвакуировать, я не знаю, это, наверное, могут только очень большие мировые державы, но у нас таких ресурсов не хватает. И тут я огромное большое спасибо хочу сказать нашему населению. Угу. Огромное спасибо хочу сказать нашим гражданам, что когда возникает вот такая чрезвычайная ситуация, материальный план или какие-то свои меркантильные интересы, они отходят совершенно на другой, на задний план. И во главу угла ставится именно сохранность соседей, сохранность своих родных,
детей,
сохранность незнакомых людей. И это, можно сказать, наш народ отличается вот сплоченностью и героизмом, что именно вот такие трудные моменты, они вот показывают, насколько они не действуют разнорозненно, что не каждый не тянет на себя одеяло, каждый не ограничивается своим огородом или своим забором. Тут это, конечно, это нужно, чтобы это чувство испытать, это нужно обязательно туда поехать, обязательно нужно встретиться с этими людьми, поговорить, увидеть, и тогда только начинаешь понимать масштабность этого явления, и начинаешь понимать, насколько мы смогли выйти из такой тяжелейшей ситуации буквально с минимальными потерями. Если бы на тот момент, во время этого конфликта, каждый гражданин тянул бы одеяло на себя и смотрел бы только о своем личном эгоистичном, скажем, безопасности, то жертв и последствия было бы намного больше. И я считаю, что фактически мы, получается, пострадали только от прямых поджогов, мы пострадали от прямых снарядов, или мы пострадали от прямого проникновения в нашу границу. Но со стороны гражданского населения была полная солидарность. И даже сейчас, как вы знаете, из 444 домов фактически буквально заселились единицы. И то народ, несмотря на холод, несмотря на лишения, на полностью фактически отсутствие всяких доходов, они сейчас это все выдерживают, держатся достойно, очень сплоченно. И главное, они верят и ждут, что все то, что обещала власть, это все сделается. И это вот лишний раз показала поездка нашего президента по Баткенской области. Это конкретно под его лично пристальным контролем эта вся работа проходит. И только благодаря вот такому контролю вся эта работа делается.
Конечно, это колоссальные финансы, которые сейчас вливаются. И, к сожалению, уже повторно, да? То есть это вторая ситуация такая, мы только пережили и вливали обратно деньги для восстановления, это первостепенная была задача, и вот обратно столкнулись с тем же самым. Конечно, первая задача – это сделать границу более устойчивой, стабильной, и, наконец, отгородиться, да, от соседа, чтобы четко понимать, где и что. Я думаю, что у нас вот в этом основной вопрос, сложно прочертить границу. Тогда, если мы пойдем дальше, вот вопрос. В вопросе обеспечения вашего состава. Ведь у вас тоже это огромное количество людей, да? Мы всегда говорим, вот здравоохранение, там армия просто, да, сотрудников или там педагогов. В МЧС какой штат, если у вас есть вообще такая цифра, да? Наверное, есть понимание, сколько людей задействовано вот в работе Министерства чрезвычайных ситуаций по всей стране? Ведь в каждой области есть свои подразделения. Вот как идет, может быть, их социальное обеспечение в плане зарплаты? Вот что сейчас, какие подвижки?
Ну, конечно, со штатом Министерства образования или Министерства здравоохранения можно сказать, ни одно министерство не может конкурировать. Mm-hmm. Это очень многочисленное министерство. В соотношении с ними наше министерство, можно сказать, выглядит карликом. Но несмотря на это, мы, конечно, свою функцию несем очень четко и предельно ясно. И если смотреть по социальной обеспеченности, по заработной плате, то вот благодаря усилиям вот нашим кураторам силовых ведомств, это силовые ведомства Министерства обороны, Министерства внутренних дел, вот Министерства чрезвычайных ситуаций, нашим куратором по силовому блоку является Камчевек Кадыржаевич.
Угу.
И благодаря усилиям Камчевека Кадыржаевича Ташиева у нас в этом году были очень пристальное внимание со стороны руководства страны. И всем силовым ведомствам он был инициатором, он был, скажем, душой, он был локомотивом вот этих всех мероприятий, которые касаются всех вопросов по нашей обороноспособности, по состоянию наших силовых ведомств и даже по состоянию каждого отдельного военнослужащего. В этом его роль. И роль, конечно, нашего президента Садыра Нургудьевича – это огромная. И сейчас, если, например, брать военнослужащих, я не буду говорить про офицерский состав. У нас простой прапорщик получает 40 тысяч сомов и выше.
Mm-hmm.
Я считаю, это очень хорошая, достойная заработная плата. Потом вдогонку после военнослужащих пошло увеличение заработной платы у госслужащих. У госслужащих, может быть, на немного меньше. У нас начальная, базовая, можно сказать, ставка госслужащих порядка начинается от 30 тысяч, 30-35 тысяч. То есть сейчас, я о чем это хочу сказать?
Угу.
Во-первых, это очень большое подспорье для наших опытных людей, которые работают, которые со стажем. И в то же время для нас, как для руководителей, именно действия Акылбека Кусымбековича, именно действия Камчыбека Кадыршаевича, и именно согласно поручениям Садыра Нургудьевича, вот эти действия для нас, как для руководителей, очень облегчило работу в плане профессионализма наших кадров. Сейчас мы можем делать хороший отбор. Например, ко мне военнослужащие в основном, я уже стараюсь выбирать военнослужащих, которые закончили одно из лучших вузов страны, и, можно сказать, 50% которых вновь прибывает ко мне военнослужащих, это уже которые закончили в Турции. То есть молодые ребята, которые 22-23 года, они уже себя видят и свое будущее видят в наших силовых структурах с такой заработной платой, и с такой базовой начинкой, которую они уже успели получить. Нам с ними очень легко работать. То же самое касается по госслужащим. Тоже у нас есть сейчас очень большая возможность по отбору кадров. Мы стараемся уже от таких непрофессиональных кадров избавляться и набирать уже новые, такие образованных молодых ребят. И в этом отношении, я так думаю, вот эти шаги, которые были проделаны буквально летом, в августе этого года, когда повысилась заработная плата госслужащих, и в ноябре этого года, когда Камчатский Кадырович очередным своим усилиями с помощью Министерства финансов повысили заработную плату военнослужащих, я считаю, это будет уже на следующем году или через год уже будет качественный скачок нашего управления и нашего командного состава. Это я 100% уверен.
А подготовка в целом специалиста, который должен работать в МЧС, у нас ведь, если не ошибаюсь, в физкультурной академии, да, есть такой факультет, да, по подготовке людей, которые, в принципе, должны работать вот в структуре, которую вы возглавляете. То есть там есть особенность подготовки этих людей, если они работать там идут в пожарную или там в какое-то другое вот, по вашему направлению. А приходят именно наши выпускники с наших вузов, и как вы оцениваете их подготовку? Или вам все равно приходится их переучивать на месте, как говорится.
Да, в этом отношении мы сейчас с министерством, совместно с министром обороны Бактыгином Асанкаловичем ведем работу по созданию нашего собственного национального вуза по подготовке военнослужащих и в том числе спасателей военнослужащих. Если в частности касается именно сегодняшних реалий или вчерашних реалий, конечно, вуз вузу рознь. Я не буду называть, какие вузы отвратительные. Есть у нас действительно отвратительные вузы, и есть вузы, которые достойно выпускают своих студентов, которых умеют мыслить, которые могут говорить и писать. К сожалению, есть у нас вузы, где выпускники даже, можно сказать, даже мысль свою не могут изложить, не то что профессиональную деятельность, то, что они учили в течение 5 лет. И в этом отношении мы стараемся брать выпускников хороших, достойных вузов, именитых вузов, проводим предварительные тесты, проводим предварительные собеседования, где, по крайней мере, на начальном уровне мы их можем проверить. Кроме этого, конечно, есть особенности пользования, я же говорю, этого же профессиональной пожарной машины. Есть особенности оказания помощи во время ДТП, есть особенности оказания работы, оказания помощи во время селевых паводков, да, или оползней. То есть это все несут особые профессиональные требования, которые мы должны предъявлять к спасателям. Если буквально до этого, буквально вот до 2020 года, до моего прибытия, спасатели к нам прибывали буквально, вот ну, нас по-киргизски говорят, которые брюками носят пыль по улице. То есть, кочёны чангтып жүргөн балдар депчи. И то есть они приходили абсолютно ничего не знающими, и если даже...
Как с улицы, можно сказать.
Да, это не можно сказать, это так и было. И ставишь перед этим дорогостоящим аппаратом, пожарным аппаратом, и он даже не знает, что, куда дергать и что это. Это, конечно, было бревно, да, условно скажем. Да. То сейчас мы низовые условия, мы сейчас сделали обучение. Это обучение длится у нас месяц. Это буквально мы начали внедрять с 22 года. На базе у нас центр переподготовки, подготовки спасателей, говорят, и есть у нас воинская часть база, мы тоже им дали новые машины, и там тоже они обучают. То есть, по крайней мере, чтобы человек пришел и мог отличить воду от пены, вода когда, пена когда, где какой надо рычаг дернуть,
как где какой работать.
Не надо дергать, как надо это рукава подсоединять, и вообще, что такое рукава? Рукава – это не от одежды рукава, это коса рукава, вот такой косодлиннющий шланг, да, какой-то там. Ну, чтобы у них были основные понятия, естественно, практические занятия. А вот по части офицерского состава, это офицерский состав, в принципе, мы относимся к военнослужащим, поэтому мы полностью офицеров набираем через Министерство обороны. И они приходят военными к нам, и, соответственно, уже переподготовку у нас уже проходят.
Так специализацию немножечко так вот сдвигаем, да, в стороночку. Ну и тогда вот ваши как раз с вашего министерства представители давали недавно тоже коротко информацию о том, вот с чем мы пришли к этому году, по тем событиям, по тем ЧП, которые были, такая сводочка, я бы сказала, в СМИ, для СМИ. Все равно отмечают, что были у нас, конечно, и пожары, и есть жертвы, к несчастью, среди граждан, да. Ну и тем более у нас зима – это всегда такой очень опасный период времени, когда частный сектор, тем более, ну, люди кто как умеет, так и там что-то могут вручную ставить свои печные котлы и тому подобное, используют их неправильным образом. Насколько я знаю, что Министерство чрезвычайной ситуации все время проводит рейды, обходит весь частный сектор, объясняет. Но, тем не менее, да, вот вы как руководитель, может быть, мы еще раз населению, скажем так, донесем, что жизнь прежде всего и вашей семьи в том числе. Вот как вот это действительно борьба каждый из года в год происходит? И ничего не меняется? Или все-таки есть какие-то подвижки в лучшую сторону, население более ответственно стало подходить к этому? Или, может, у кого-то газификация, и уж наконец-то мы вот кто-то угорел, у кого-то пожар из-за неправильного использования электрооборудования. Вот как сейчас с этим дело обстоит? Меньше по статистике у нас таких ЧП и гибели? Или все-таки не учимся мы ничему?
Как я вначале говорил, ситуация только все безответственность людей, их незнание. Я не говорю про пожары вообще, про элементарную безопасность. Вообще всех и вся это касается. Вот тот же самый ситуацию возьмем, который в мае-июне у нас была, по-гречески называют джут, то есть массовый падеж скота в Иркутской области. За неделю до этого массовое оповещение и СМС-ом, и гидрометом, и на сайтах. Везде мы пишем, что будет снегопад, что никакого лета пока еще не ждите, что будет град, что будет резкое понижение температуры, что будет похолодание. То есть, ну, человек должен как бы перед тем, как выйти на улицу, надо хотя бы куртку, наверное, возьмет, да? Но у нас, к сожалению, наши люди не то, что даже сами, они еще погнали скот, да еще скот, которых всех обстригли. И еще скот не то, что даже, может быть, и обстригли, который только зиму пережил, который буквально, я не знаю, там, с курая на хворост перебивался, и весь отошавший, обессиленный, и он, его выводят на пастбище. Все знают, что будет похолодание, все. Никто, я бы не сказал, что не знающих не было. Все знают, что будет похолодание, все знают, что резкое понижение, все знают, что будет снег. Нет, и все просто как это вывели. Да, боже. И, конечно, беда не заставила себя ждать. Моментальный падеж. Кроме моментальных падежей, люди остались за снежными завалами. Без запасов. Ну, запасы, ну, что они взяли? Ну, пару лепешек взяли. А там-то эта непогода длилась 3-5 дней. И вот мы на ровном месте себе находим работу. Привлекаем значительно. Мы, МЧС, являемся полностью бюджетной организацией. Мы существуем только за счет налогов. И когда мы видим, что насколько люди безответственны в этом отношении поступают, во всех, в плане личной безопасности, в плане безопасности своих детей, в плане безопасности своих родных, своих пассажиров. Ну, это просто, это вы знаете, это удивляет очень сильно. Тратится очень много денег на те же самые поиски утонувших, на тех же ДТП, которые по 5, по 6, по 8 человек за раз. Это массовое поражение людей идет, да? И при том работоспособного, такого энергичного, в возрасте от, например, от 17-15 лет до 40-45 лет. Все, самая трудоспособность. Естественно, старики никто не путешествует. И вот это все. И вот прямо удивляет, насколько машины не приспособлены. Говоришь, идет, будет гололед? Нет, несутся с летними резинами. Там их вылетает в кювет, потом начинает просить помощи. Ну, Я бы сказал, это полная безответственность.
Вот сколько случаев было, дети уносило рекой.
Конечно, и на реке, и в каналах, и на Иссык-Куле. Ну, это же я не знаю, это и потом все сваливать на нас, спасателя, мол, мы виноваты.
Долго ищете?
Мы не ищем, или мы сели, или мы сели и разговариваем, или мы не залазим под воду, или мы где-то там не нашли лодку, или он там, я не знаю, носится, просит спасти его лошадь, а мы, значит, отказываемся. Ну, это же, я не знаю, это о чем говорить. Ну, это говорит, ну, абсолютная безответственность, абсолютная. Во-первых, самое главное безответственность заключается, ответственность заключается в нас самих. Потом уже, когда мы уже начинаем обращаться к спасателям, естественно, спасатели – это обычные люди, которые отрабатывают 8 часов, которые получают заработную плату. Я просто даже этих людей бы спросил бы, извините, уважаемые, вы так в моменты бедствия просите помощи у государства. И мы в лице государства приходим на помощь. Но вы хоть, не знаю, хоть копейку заплатили налог, чтобы нас содержать, чтобы другие государственные структуры содержать. Если, ну, прежде чем просить помощь у государства, надо что-то давать же государству. Ну, не знаю, сом, 20 сомов, 200 сомов. То, что ты обязан, на что содержаться, они же... Мы же не коммерческая организация, чтобы каждый выезд мы ему смету могли предоставить и говорить, ты нам сегодня должен 10 тысяч, ты нам сегодня должен 15 тысяч. И то с учетом высокопрофессиональных оборудований, которое стоит тысячами долларов, измеряется. И ты хочешь, чтобы все это было бесплатно осуществлено. Я уж не говорю про ГСМ. Ты хоть какой-то налог заплатил государству до этого? И даже после этого ты собираешься заплатить налоги, чтобы нас содержать. Вот когда было тебе трудно, мы пришли, затушили твой дом, мы пришли, вызвали твоего родного, мы пришли, открыли твою, там, я не знаю, бронированную дверь, мы пришли, спасли населенный пункт, там, твой дом, вычистили твой дом. Иногда бывает, доходит до казуса. Когда сель обрушается на населенный пункт, естественно, сель – это... куча грязи, куча
такой
камней,
поток с глиной.
Его лопатой не выгребешь. Тогда мы привлекаем большую тяжелую технику и привлекаем большое число людского ресурса. Это все только работающие на государство, на заработную плату. Это может быть и горводоканал, это может быть и МВД, это может быть и Министерство обороны, но, естественно, в первую очередь, это наши сотрудники МЧС. И вот, значит, мы расчищаем его огород, мы расчищаем, там, я не знаю, его двор. Наши ребятки, молодые дети, ходят с носилками, загружают туда глину, вытаскивают вдоль. Хозяин, значит, в белой рубашке, чистый, сидит, ставит чай, ходит, чай пьет, лепешку кушает. Наши-то работают голодные, вы понимаете? Просто даже элементарно покормить наших детей, у них... Они это считают, ну, он должен.
Типа он же свою работу
должен,
делает, да?
Он свою работу делает. Государство его должно обеспечить. Правильно, мы это все обеспечим. Но просто есть
человеческая,
просто человеческая отдача должна быть.
Угу.
Но бутылку воды предоставь. Предложи им хотя бы горячий чай. Ничего не надо. Хотя бы даже скажи просто спасибо. Человеческое спасибо. Был результат. Не был результат, но то, что они приехали и постарались выполнить работу, даже спасибо сказать, вы знаете, не знаю, надо клещами вытаскивать. Это удивительно, конечно. Поэтому то, что вы говорите, что бы вы хотели пожелать, к сожалению, во-первых, самая основа безопасности, конечно, в руках каждого гражданина. И если сравнивать ситуацию, которая военный конфликт целой области, Баткенской области, и сравнивать вот эти другие ЧС, которые возникают, ответственность граждан Баткенской области зашкаливает все мыслимые и немыслимые параметры. А безответственность других участников ЧС зашкаливает все низовые пороги.
Разные отношения людей.
Да, и... Просто вот я бы даже сейчас просто даже обратился. Вот вы в этом году получили, ну, пострадавших очень много. От ДТП, от пожаров, где-то это очень много. От воды там, ну, от всего, от этого же джута. Уважаемые граждане, вы хоть немножко налога заплатите государству в нашу поддержку. которая работает за счет бюджета. В прошлом году, когда мы проводили все наши основные работы, наши сотрудники получали по 17, по 20 тысяч сомов. Это мизер. Благодаря усилиям, благодаря поручению президента и усилиям правительства мы смогли получить эту заработную плату. Но заработная плата из ничего не возникает. У нас нету, к сожалению, печатной машины, денежной печатной машины. Мы свою заработную получаем только от ваших налогов. Поэтому пусть даже вы чай не дадите, пусть даже вы нам спасибо не скажете, но хотя бы налоги заплатите. Это основа основ нашей государственности.
Спасибо вам большое. Еще раз хочу сказать, что, наверное, вот последние ваши слова главные, да? Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих прежде всего. И тоже я думаю, что все, что мы вот уже давным-давно веками вывели, да, береженого Бог бережет, и еще кучу, можно сказать, вот этих вот выражений, к которым мы уже опытом пришли из века в век, нужно часто прибегать и использоваться ими, в конце концов, быть более ответственными, прежде всего, как сам, как человек, за себя и за своих близких. Просто хотим пожелать вашему ведомству, чтобы было меньше работы, вот таких ситуаций и, разумеется, более ответственных граждан.